Товарищи, разрешите вечер, посвященный драматургии Александра Дакимовича Корнейчука, считать открытым. Разрешите мне, раз что мне выпало удовольствие и честь открывать этот вечер, сказать несколько слов о драматургии Александра Евдокимовича, потому что судьба сводила нас несколько раз вместе, и воспоминания от этих встреч чрезвычайно радостны. Спектакли, которые осуществлены, живут. Платон Кречет живет уже на сцене художественного театра 15 лет. Это проверка времени, показатель очень серьезных и глубоких достоинств, которые лежат в драматургии Александра Евдокимовича. Рождение новой советской интеллигенции, теплота, обаяние этих людей, гуманность, человечность, душевность, которые отмечены взаимоотношения и вновь вырастающие поросли интеллигентской, и связь ее с интеллигенцией прежней, старой, которая помогает вырастать новым побегам. Вот это атмосфера человечности. Это глубокая правда жизненная. Это теплота и делает при искусстве драматурга, и делает то, что спектакль, не сходя со сцены, живет 15 лет. Другая встреча с Александром Евдокимовичем, это в постановке комедии «В степях Украины». Эта встреча волнительна тем, что она произошла накануне Отечественной войны. Весна 1941 года. Те громадные творческие силы, которые бурлили тогда полным ходом в нашей стране. Урожай 1941 года, когда на полях Союза наливались хлеба, и виделся грандиозный, да то ли небывалый урожай, когда жизнь нашей страны представлялась полной благодатной чашей, когда люди в нашей стране чувствовали себя воистину людьми и творцами своей жизни, и уже видели близость роскошных результатов этих своих трудов. Когда через какой-нибудь десяток лет впереди виделась возможность бесплатного хлеба для всего населения страны, когда коммунизм рождался, ощущался в воздухе всеми нами. Вот отцвет этой радости, этой полной чаши, этого и веселья, и творческого бурления – был и в комедии Александра Евдокимовича «В степях Украины». Это комедии, написанные в лучших традициях народной комедиографии Украины. Персонажи ее, наполненные и юмором, и жизнеутверждением, и глубокой верой в будущее. Все это звучало так празднично, так хорошо. Колхозники Московской области приезжали смотреть этот спектакль, так же, как в Киеве приезжали смотреть его по почину. ЦК ВКП Украины тоже колхозники. И уже тогда нарастала угроза, ощущение близости войны чувствовалось. И вот этот спектакль был таким радостным и вместе с тем грусть как-то заполняла душу, когда на сцене спрашивала жена Чеснока: а ну, а если война? Он на это отвечал: а вот если война, то будем драться. И будем драться так жестоко, как никогда еще раньше не дрались русские люди. Пророческие слова, они оправдались полностью. Вы все помните, что во время войны тоже Александр Евдокимович написал пьесу, которая прогремела действительно как гром среди ясного неба. Это фронт, это смелая, дерзновенная пьеса, получившая полную поддержку смелой и дерзновенной руки вождя советского народа. Эта пьеса, конечно, для Корнейчука, для нашей советской драматургии является громаднейшим этапом, конечно, сохранится в анналах истории драматургии. И сейчас, вот в те дни, когда мы, люди театра и драматурги, творчеством которых живет театр, когда мы все вместе, объединившись, сумели расколотить на голову людей, так долго мешавших развитию советской драматургии, развитию советского театра, в эти вот дни нам особенно радостно встретиться с Александром Евдокимовичем и здесь тепло и хорошо принять его, здесь дать ему почувствовать о в лице его и всем драматургам, всем тем, кто создает основу, душу театра, выразить им наше теплое, любовное, горячее, любовные отношения. Приветствую вас, Александр. Слово имеет Александр Евдокимович Корнейчук.
Дорогие товарищи, это первый мой творческий вечер в Москве. И вы представляете себе, как я взволнован. Я хочу прежде всего сказать от всей души большое спасибо товарищам, которые организовали этот вечер. Спасибо артистам, моим друзьям, которые согласились сегодня показать куски из моих пьес. Спасибо товарищам, которые здесь выступали, моему другу-драматургу Сурову, докладчику-критику товарищу Суркову, товарищу Судакову и, в общем, и всем вам, товарищи, что пришли послушать и пришли на мой творческий вечер. Уже поздно, поэтому мне трудно сейчас говорить много. Я скажу одно. Я учился прежде всего у самой жизни, как писатель, и учился, много мне очень дали московские театры. Очень многому я научился у блестящих мастеров сцены, в художественном театре, в малом театре, в театре Вахтангова. В общем, я вам скажу, что школа которую прошел драматург и проходит и учится у великого русского театра, это самая большая школа, которая может быть. Я несколько раз был за границей, был в Америке, в Англии, в других странах, и, конечно, встречался с артистами, с писателями, с большими артистами, писателями. И надо было видеть, товарищи, и почувствовать, как засыпали вопросами меня, какой жадностью ловили каждое слово, как слушали о том, как работает, как живет великий русский театр. Пусть как ни клевещут на нас борзописцы всякие из буржуазных газет, но славу русского театра, советского театра, славу наших национальных лучших театров не могут остановить никто. И имена наших выдающихся актеров, известны и режиссеров, известны всему цивилизованному миру. И с какой гордостью я всегда говорил, что я встречаюсь, работаю вместе и учусь у больших мастеров сцены не только своего национального украинского театра, но и прежде всего мастеров сцены великого русского театра с его славной, знаменитой традицией. Товарищи, на литературном вечере я еще молод все-таки, хотя давно написал первую пьесу, но на таком творческом вечере полагается говорить о, как всегда, о положительных качествах, но и надо говорить и о отрицательных качествах автора. Я думаю, что сегодня, в силу того, может быть, что сегодня мой первый творческий вечер, ну, решили и докладчики, и вы все забыть в какой-то степени все недостатки моих пьес, которые есть у меня, и очень серьезные, и которые знает наш зритель. Тут уж ничего, как бы ни говорили, что все, а есть же недостатки. И которые знают, и я знаю, знаю лучше вас даже. Вы знаете, товарищи, что я почти никогда на премьере и на первых спектаклях своих пьес не сижу в партере. Всегда где-нибудь в ложе. Почему? Потому что когда вот тишина такая, вот как сейчас, слушают и следят, тысяча человек как один, и смотрят, видишь, как поворачивает голову, слушает актера, и слово то, что ты написал, и сердце радуется. Но потом вдруг один кашельнул, другой, и все начинают кашлять. И тогда я не выдерживаю, я просто из ложи с партера не даю, раз и ухожу. Просто трудно выдержать. И понимаешь и думаешь, ну как ты мог это сделать? А ведь часто трудно понять, вот когда заканчиваешь пьесу, кажется, все хорошо. А у нас еще не хватает в советских драмах. Закончил пьесу, положи. Пусть полежит месяц-два, потом посмотришь, тогда сразу видно. Но мы так закончились моментально. Да даже мы не можем положить, потому что кругом режиссеры театра, давай, давай, скорее. Давай, вот так получается. А кто страдает, вы страдаете, зрители. И актеры страдают, потому что там где-то роль недописанная, там трудно ему, бедняги. Ну уж, говорит, как, в общем, успех есть, ничего, пошло. Но пора. Я думаю, товарищи, что вот это очень важное событие, которое произошло у нас в стране, что мы расчистили, может быть, еще не совсем, но нанесли большой удар космополитам, антипатриотам, буржуазным националистам, всем тем, кто мешал развитию нашего искусства, театральной культуры. Это очень большое дело. Вы знаете, что космополиты, они цеплялись за наши ошибки, но вся беда была в том, что они цеплялись для того, чтобы перечеркнуть совершенно работу драматурга. Или какую-то неудачу, пусть даже небольшая в театре, цеплялись для того, чтобы перечеркнуть и сбить с пути театр. Я вам не буду говорить о том, какие у меня были взаимоотношения. Просто я вам скажу, не было ни одной у меня пьесы, чтобы моментально не вонзали в меня, значит, эти самые космополиты. Но ничего, ничего. Это не остановило ни меня, ни моих товарищей, драматургов. Это не может остановить. Это мешало, очень мешало. Но остановить же нельзя, потому что это значит, что перестать дышать, это остановить, чтобы не писать. Это невозможно. Просто яростнее мы были и дальше, значит, писали все-таки то, что мы хотели. Но мне кажется, что когда мы расчистили нашу драматургию, в драматургии, в литературе, в театре, повыгоняли космополитов, изгнали их, потому что это действительно была большая враждебная работа. И теперь, и мы в этой борьбе, правильно сказал товарищ Фадеев, что мы не могли по-настоящему критиковать своих же товарищей, потому что мы видели, как их хотят сбить космополиты. Но теперь, товарищи, я считаю, что вот теперь-то надо особенно поднять уровень нашей критики, настоящей, товарищеской, с партийных позиций, и предъявить огромнейшие требования к драматургам, к театрам нашим, ко всему нашему искусству. И мы это должны понять. Это очень важно. Если кто-нибудь сегодня думает, что настало, так сказать, вот время, космополитов побили, и теперь, значит, более критика так как-то отойдет, это неправильно. Даже больше скажу вам. Вероятно, космополиты бегают и говорят там, значит, брешут, как говорят по-украински, что вот, мол, нас побили, а теперь и критики не будет. Не было, они не несли нам критику, они враждебно действовали. Но критика настоящая всегда была у нас. Партия показывала нам путь. И товарищ Сталин не раз говорил нам, литераторам, и товарищ Жданов, крупнейшие партийные работники, показывали нам путь. Беда, что мы не всегда понимали как следует. Если мы как следует проводили линию партии, не было бы вот того, что случилось сейчас. Мы бы раньше все-таки набрались бы силы и с этими космополитами поговорили так, как теперь мы говорим. Но, как говорят, лучше позже, чем никогда. Вот хорошо, набрали силы и сейчас есть. Но критика обязательно, очень, не только не снимается, наоборот, мы будем требовательнее к себе, к своим товарищам, безусловно. Тем более, что жизнь ставит перед нами сейчас очень сложные вопросы, на которые мы обязаны ответить большими, глубокими произведениями, достойно показать нашего советского человека. Мы уже выросли, и уже скидку на молодость делать нельзя. Уже о нас говорят, как взрослых, 30 лет существует наше искусство советское. Самое передовое в мире. И нам все выше нужно поднимать знамя нашей советской драматургии, советского театра. Дорогие товарищи, я еще раз сердечно благодарю вас и благодарю товарищей артистов, которые ждут и будут.
Короткий перерыв и затем показ отрыв.
Сцены из спектакля Государственного театра имени Евгения Вахтангова «Приезжайте в Звонковое». В первой сцене участвует Арина Гордиенко, заслуженная артистка республики Галина Пашкова. Степан Груша, артист Гриценко.
Точно, товарищ боец. Но наша песня хороша, да. Ирия! Товарищ боец, как стоите? Как стоите перед старшим сержантом? Мне Бухарест. Нет? Вот София. Вот это столица. Да. А, нас как там встречали. Слышь-ка, наша часть первой вошла в Софию. Меня как подхватило. Гражданское население. Четыре улицы на руках несли. Бойцов меня дальше бросали.
А меня? Вот, вы с негодяки сфотографировали. Сейчас я тебе скажу.
Где ты тут?
Ну вот, вот, вот это тут я вот слева. Вот этот лейтенант Путюлев стоит, вот это. Вот это я около него.
Это что за женщина возле тебя без обмундирования? А, Оришка?
Это же памятник там одной румынской княгини. Ее, кажись, зовут Венеры.
О, как, Венеры. Венера, это статуя. народ. Ну кто ж ей руки-то отрубил, а? Ну что за люди? Ну что за люди? Вот это до меня не входит. Клянусь Богом. Взять замечательное имущество, обязательно покалечить урод. Что за народ?
Да ну и я же верно, ведь бомбы разорвала.
Разорвала?
Там на каждой улице столько этих памятников. Ой, ну какая красота.
Да, что это не заметил. Мы, правда, ночью проходили через Бухарест, но он мне не понравился. Вот Прага! Вот, это столица, да. Опять же достал гражданский на руках, слышь-ка, а Чехии так пивом угощали, что я сейчас, как вспомню, так в голове начинаю шляли гудеть.
Нас не угощали в Бухаресте.
Ну?
Нет, мы там сами угощались и не раз. Мы там ходили в такие кабаре.
Знаю, да-да.
Там поют, танцуют.
Точно.
А голубые глаза возгорит бирюза, и башка на голубой.
Ну, Доля! Ай, молодец! Ну, Доля, голубые глаза, да-да, точно. Ах ты, боже мой, чудного я много видал. Но жить бы никогда бы там не согласился. Кажись бы, и неделю бы не выдержал без армии на чужбине.
Точно. Я, может, месяц пожила бы, но не больше.
Точно.
В районе были?
Был. Нет, еще не был. Но скоро поеду, договорюсь.
Я тоже думаю, в районный центр пойду.
Да. Куды?
Точно еще не знаю, куда. Но тоже думаю занять какой-нибудь ответственный пост.
Да. Вот и я скоро отбуду в районно-государственную службу.
А как же председатель сельсовета вам позволит?
Должна.
А я думала, что вы снова на конюшню, как до войны.
Что было, то ушло. Не тот теперь я.
Ну и в колхозе что? 16 кляч осталось, а были лошадки. Эх, какие были лошадки. Аришка, чего ты помнишь?
Да помню.
Эх, отдам.
Он в Москве какую-то кобылу перегнал.
Что? Какую-то кобылу? Да ты что, мой черт, знаменитую на весь Союз стрелу обставил на 2/4 секунды. Какую-то кобылу. Эх вы, тютя, товарищ боец. Тогда и мою личность лучшим наездником московского и продома во всех газетах поместили. Да, когда-то были дела.
Ох. Сегодня утром твоя Анна опять с моей сестрой поругались. Ты понимаешь, никак власть не поверит.
Ах, ты чудачки. Да что ж теперь делить-то, а? Это когда-то были дела, а теперь, покуда из этих халуп выберутся, так и жизнь пройдет.
Точно.
Ну, как бы дверь перекусить, я еще не обедал.
Может, ко мне зайдет товарищ старший сержант, а? Дед Евтух у нас вино вымали, а? Запустите, а потом домой. Пойдем, что ли, товарищ старший сержант?
Ну что ж, можно. Линов так линов, карасев так карасев, у меня все одно.
Местные крестьянские песни не нравятся. Не принимает их теперь мое боевое сердце. Люблю вот культурные песни, душевные. Вот лейтенант Кутюрев, когда мы стояли в Бухаресте, товарищ старший сержант, он достал патефон. И такие изумительные пластинки, вот мы его изучили, товарищ старший.
сцена из этого же спектакля. Степан Груша, артист Гриценко. Прокоп Таренко, заслуженный артист республики Лукьянов. Василий Горленко, артист Дугин.
Сам сочинил.
Что, сам?
Точно, рыба не ловит в таке, значит, сижу над рекой и песни сочиняю.
Это хорошо. А о чем же ты их сочиняешь, Степа?
Да так, что на душу ляжет, о том и сочиняю.
А что у тебя на душе?
Сам не знаю. Одно скажу, не весело мне и здесь, Прокоп. Ох, как не весело. Всех цель одна была. Разбить немцев, и это сделано.
А здесь, выходит, дело нет цели.
Общее. Для всех, конечно, есть. Но этого, брат, мало. В мирной жизни каждый человек должен свое место найти. А главное, каждый должен иметь, как бы тебе сказать, каждый должен иметь
свою мечту.
Вот, точно. Именно. Вот именно мечту. Ты ведь знаешь, у меня до войны мечта была, и она исполнилась. Конь мой, черт, как прогремел на весь Союз. В армию я ушел рядовым, верно? Да, а теперь как видишь. Вернулся домой, вот тут ты не вяжется.
Так это хорошо, когда человек имеет свою мечту. А без нее, кем бы он ни был, какой бы мундир ни носил, превращается в ворону, которая сидит только и каркает.
Не согласен.
Почему?
Почему? Да потому что не от человека их бывает зависит.
А ты что думаешь, от Бога? Ошибаешься. Да вот позавчера на свадьбе у нашей, у Ольги Мишачевой, наш поп, так танцевал, я прям не выдержал, спросил его. А не грех вам будет, батюшка, так высоко прыгать? А он мне ответил: «Эх, дрожайший Прокоп, Бог никогда не любил скучных людей. И как начал прыгать дальше, так чуть головой потолок не пробил». Вот это дело учитывайте.
А я не о Боге. Я о том, что мы видим теперь в мирной жизни.
Ну, а что ты видишь?
Какое звонковое было? Я вот у тебя спрашиваю, какое звонковое было? А что теперь? Все же разрушено. Живут-то в халупах. Какая была вон конюшня? Это теперь вон груда кирпичей. Какие были рысаки? Это только подумать. Какие были рысаки? Черт, мушка, милиционер, колокольчик. А теперь вон несколько кляч. Да куда ни поверни.
А ты не знаешь, что это, да?
Знаю, знаю, Прокоп. И очень хорошо знаю. Но мне от этого не легче. Потому что дела у нас теперь такие, не только мечтать о чем-то новом. А дай Бог за 10 лет к военному состоянию дотянуть, и это будет хорошо.
Слушай, ты, друг, а ты не карка, если ни черта не понимаешь?
О, не карка.
Да-да, не карка. Вот позавчера Зиночка показывала нам свои планы. Планы восстановления всего нашего звукового. Вот взял бы их, да почитал бы.
Да, план-то можно писать огромный. Как угодно, бумаг-то выдержит. Но выше пупа-то не подскочит.
А это верно.
Вот-вот.
Это верно, выше пупа не подскочит.
Вот, милый точно, а выше пупа не подскочит.
Правильно.
Вот так. Видите, какая? Видите, какая? Чудное дело, понимаете. Вот. А что? Что, ты на меня что, рассердился? А? Прокоп. Прокоп.
Ну, что?
Я говорю, рассердился? Ну, что за... Ну, неужто я тебя обидел, а?
Степан, меня уже столько обижали, что я давно махнул рукой. Да не за себя я обиделся, за Марину. Малограмотная составила план колхоза на 5 лет. Да еще какой план? За твою Анну, которая составила план перестройки всего нашего звонкового. За наших учителей, которые составили план по культуре. Вот это мечта. Вот это мечта.
Ну хорошо.
Вот та самая мечта, о которой ты...
Ну хорошо, хорошо. Значит, по-твоему, что ж выходит? Что вот я старший сержант и ни черта не понимаю, да?
Сюда. Но такая ситуация. Чего я разбираю?
Боже мой. Да ты что? Прокоп, да разве моя Анна, разве она может быть председателем сельсовета? Да ты подумай, Прокоп. Стали вертаться домой люди, которые, как и я, побывали в разных Бухарестах, Прагах, Будапештах, Сахвинях. Даже в самом Берлине были. Были под командой известнейших генералов. Вернулись домой, значит, а дома что? Значит так. Кто у вас начальство? Кто командует? Ты кто? Юбка. Юбка, баба, кругом же баба. Так вот, ты мне ответь, где это видано и кто может стерпеть такую ситуацию?
Правильно.
Что?
А что, верно, Ольга? Верно. Кормили нас бабы всю войну, чтобы мы на фронте не вымерли с голоду. Кормили рабочих на заводе, кормили партизан в тылу. А теперь довольно. А теперь нужно их сбросить к чертовой матери. Кричи «Ура!» Долой баб с командных позиций. Ну, кричи. Ну, давай кричи, чего ты молчишь?
Что ты надо мной надсмехаешься? Что ты из меня дурачка делаешь, а?
Да нет, почему же? Я ж тебя так понял, что теперь юбка штанам ходу не дает. Вот я поэтому и кричу, долой баб.
Да? Ну так да, ты да. Вот здесь посиди да посмейся. Да, а мы послушаем. Посиди да посмейся.
Дура.
Ну ладно, мы послушаем.
Степан!
Степан!
Что?
Васька!
Что?
Васька!
Да,
товарищ!
Да,
Васька!
Ты что, ты не узнал?
Товарищ старший лейтенант. Теперь признал. Вы будете Василий Иванович Горлен.
Да иди сюда, Васька, иди сюда.
Здорово.
Ой. Откуда ты, а?
Вот не говори, из Берлина почистый.
Что, рука что?
Рука.
Да что там рука, нога, ну рассказывай.
Ну что ж рассказывать, что ж рассказывать, ты же бывал. Ой, Степан тоже. Ну что ж рассказывать, что ж нового-то, ну? Я дома, а?
А, дома.
Ты понимаешь, я дома, а?
виноградник, гектаров на 20, нет, на 50. О,
нет, бери больше.
А что, мало что ли?
Да нет. Да нет, не до виноградников нам теперь тут Василий.
Что так?
А что так, что так? Что ты не видишь, какое звонковое стало? От них халупы и курятники. Не весело теперь.
Да мы эти халупы раскидаем к чертовой матери. И такие дома построим, не снилось звонковому. Ты читал постановление правительства о строительстве на селах? Это ж такой путь нам открыт, верно, Степан?
А что такое постановление? Это же бумага, написать можно все, а вот сделать. И потом кто-то теперь командует, одни бабы. Председатель колхозу баба. Председатель сельсовету баба. Но кто может терпеть такую ситуацию? Надо менять это дело.
А чего ж менять-то?
Баб менять, чешо, я не знаю.
Баб? Они без нас тянули хозяйство сколько лет? Да может устали.
А,
ну. Ну ладно, хоть у меня рука еще не совсем зажила.
Я решил,
завтра сажусь за трактор. Ты около лошадей уже ходишь, Степан?
Нет, я еще не приступал.
Ах, не приступал. Ну давай вместе завтра явимся к Марине и скажем, так и так, явились под вашу команду, товарищ председатель колхоза. Идет? Идет.
Ну ладно, я пошел.
Ну погоди. Ну ты погоди, погоди, Степан, вместе пойдем. Погоди, слышь, Прокоп. А, приглашаю тебя, Прокоп. И тебя, Степан.
Ну что?
С Анной ко мне. Ну, на свадьбу.
Что? Куда? Да ты ж только приехал.
Не могу ждать.
Ты скажи, пожалуйста. А вот так что тут Оксана была, я ее спрашиваю про свадьбу. Она что темнит, ничего не говорит. Дождалась твоя Оксана праздничная.
Послушай сначала. Да. Все. Видишь, какая история? Я ведь не на Оксане женюсь.
Как? Что? А на ком же?
Ну, Оксана девка хорошая. Хорошая, но... В общем, не так вышло. В общем, скоро невеста приедет, сами увидите.
Да кто же она?
Врач.
Ура!
Лечила меня в госпитале. Сама из Воронежа, училась в Москве. Очень хорошая девушка. А знаешь, врач такой, что весь госпиталь был влюблен в нее.
А, значит, весь госпиталь был влюблен, а твои, выходит, кудри победили,
ну,
да?
Ну, как видишь, как видишь.
Ну, да.
Да.
Чего?
Да нет. Я говорю, Вася,
да.
Как же у вас будет-то, если ты снова за трактор хочешь садиться, ведь она же из интеллигенции?
Ну, настоящая интеллигенция.
Прокоп!
Да.
Врач, это побольше, нежели учитель или агроном.
А трактористы не интеллигенция. Я знаю комбайн, трактор, автомобиль, танк, был рядовым, стал офицером, мало.
Слышь, что? А может, действительно не пристало теперь тебе офицеру, и потом тут у тебя, он смотри, да, сколько. Обратно садиться за трактор.
Да, пристало в сельсовете быть писарем. Из чернильницы мух вытягивать, да? Или в кооперации керосин продавать. Нет, голуба моя, я свою профессию ни на какую не променяю. Да, ты придешь, Прокоп?
Слыхал? Какая у него ситуация, а?
Ну ладно, ситуация. Ты придешь?
Приду. К тебе приду с радостью. А ну иди сюда.
Ну.
Ох ты. Звонок, да, ты кудрявый. А ну дай я тебя обниму.
Спасибо, Прокоп. Степан, до тебя дело есть. Ты, может, у меня будешь, ну, за этого, ну, как, за шафера?
Вася, можно.
Это ему подходит. Типичный шаг.
Слушай, ты не обижайся. Вместе как-то легче гостей созывать. Ну что, закатывай, Прокоп. А ну, Степан, давай нашу фронтовую.
постановке Государственного академического малого театра в степях Украины. Сцена встречи спекулянта Долгоносика с секретарем обкома. Причем спекулянт Долгоносик все время принимает секретаря обкома за шофера. Роль исполнит секретаря обкома артист Гладков. Спекулянта Долгоносика, лауреат Сталинской премии, народный артист республики Светловидов.
Когда простым идет взором, ласкаешь ты меня в иду, я вычален. Земля и небо вспыхивают вдруг. Эх, веселье, час, и боль разлуки. А, шофер, здорово. Хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки. И в дальний путь на долгий года присаживайся. Так что ж пожмем, а? Друг другу руки, все. И в дальний путь на долгие года.
Ночь-то какая хорошая, а? Звезда упала, как покатилась, а?
Да, сорвалась. Растают дни, как пена моря, и разойдутся врозь пути. Так не грусти же, не надо горя, ведь лучше нашей встречи не найти. Удивительная вещь природа. Вот, скажем, звезда. Как высоко, и то срывается. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем.
А ты что? Ты что, хочешь сказать, что и с людьми такое бывает, а?
Угу, да-да. Но люди не звезды. Где сорвешься, никогда не знаешь. И в дальний путь на долгий года. Эх, мы так близки, что слов не нужно. А знаешь, есть такие феномены, которые никогда не срываются. Вот, брат, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти больше, чем любовь.
А вот ты хоть не феномен, а человек изворотливый.
Ну.
То, что ты мне рассказал про свою работу, это просто чего.
Так, ну, я же человек скрепен. Мое дело незаметное, но значение имеет. Вот скажем... Кооперация на силе. Конечно, народ не понимает коммерческого дела.
Не понимает?
Нет, нет, нет. Вокруг золото лежит, только бери, хватай. Я уже в нашем районе организовал помощь колхозникам.
Это как же, а?
Дело большое. Я уговорил Халушку, знаешь, Халушку, председатель колхоза.
Ну-ну-ну.
Покупать по хорошей цене всякие излишки в соседних колхозах, а потом от нас в город, в нашу колхозную лавку. Выгода большая, он кинет.
А закон?
Какой закон? О, теперь вот один закон, лишь бы у меня была цветущая жизнь. Раз цветали яблони и груши, поплыли, пали над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, эх, шофер, хотишь цветущей жизни, а? Будет.
О, а каким же образом, а?
Доставай нам резину для машин, а?
Это сейчас не так легко, брат.
Шо, брось, брось. Найди себе двух-трех изворотливых шоферов, и дело пойдет. У нас обороты в город такие, что резина режет без ножа. Ей-бо. Платить буду хорошо. Я не скупой, денег никогда не жалею.
А чего тебе жалеть?
Конечно, не из моего ж кармана, из общественного, правильно. Эх, тебе, тяньте. А знаешь, а есть такие, которые пообещают и обжуют. Своего же. Ой, вот есть феномены. Слушай, хочешь, я тебя в городе с одним познакомлю, а? Он в винном деле служит. Вот это феномен. Ну, куды? Король. Ей-бог, король.
А что он там делает?
А? Химик. Химик, из ничего деньги делает. И какие деньги! Ой, мама, ой, мама!
Мне аж душно стало от твоего разговора. Аж рука зачесалась.
О, у меня, брат, тоже руки чешутся за такой химией. Ну что ж я там пробовал, хотел пристроиться. Все места уже заняты.
Заняты?
Ага. Слушай. Ага. Всегда и везде за тобою, как призрак, я тихо прошу, и с тайною думой порою я в дивные очи гляжу.
Женишься, а?
Женюсь. Полны они неги и страсти, они так приметно горят. И сколько любви, ой, какая девушка, ай, сколько счастья, девушка, о, первый сорт, ей-богу, они мне порою сулят. Эх, это ты, я узнаю ход твой в реминоре и мелодию твою в частном переборе. Антия-та-та. Эх, ты, ай, да, да, какая девушка, видал, а?
Красивая.
Ты знаешь, целый год терзала мою душу. Ай, ой, как терзала, ай, я. Я бы что-то не делал, чувствительные письма писал, подарки носил матери. Но нет, брат, мне такую девушку взять легко. Не, извиняюсь. Между нами один Грицко, сосед Гали, мне все дело портил. На сегодня Грицко сорвался.
Сорвался.
Ей-богу, сорвался. Другому приметно заблещут ее огневые глаза. Поют, слышишь? Верно, там наши артисточки. Пойдем, а?
Ну иди, а я еще здесь природой полюбуюсь.
Природой? Ну полюбуйся, полюбуйся. А в остальном прекрасная маркиза.
А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
Платон Кречет, народный артист Союза Добронравов. Лида, народная артистка Республики Титова. Аркадий, жених Лиды, артист Хащанов.
Удивительный человек. Мне сказал какой-то странный комплимент. Берест упустил шпильку, потянул его в кабинет и нам даже сесть не предложил.
Не обращай внимания. Таковы хирурги. Они признают только человеческое тело, требующее вмешательства их ножа.
А среди них сейчас мой отец. Одиннадцати лет я осталась без матери. Отец воспитал меня. Он заменил мне мать. Я люблю его. Если придется оперировать, если рак, этот холодный бездушный Кречет возьмет в руки нож.
Лида, ну что с тобой? Ну что ты?
Прости, прости, прости. Ох, сегодня столько волнений, утверждений проекта, радость. И здесь я не заметил, как мою радость окутал тревога.
Успокойся.
Все идет отлично. Завтра в газете будет твой портрет и статьи, посвященные твоему проекту. Ты блестяще, с чувством большого достоинства разбил оппонента. Они умолкли, как щенята. Что может быть благородней гордости нового человека-творца? А? Ты имеешь право на гордость, ибо ты творец. Творец, Лида.
Платон.
Да?
Что ты будешь делать?
Рад помочь.
Операция?
Да, небольшая.
Да! Что случилось в больнице? Ты провел там день своего рождения?
Что вчера привезли больного и жене? Здоровый внешне старик, вот кто подумал, что у него...
Его фамилия... Кабаль?
Да, а что?
Лида?
Да?
Ты меня извини, у меня минутный деловой разговор.
Пожалуйста, пожалуйста.
Что с ним? Только...
Доктор, припадок начался в 7 часов, меня вызвали в 8. Я оставил своих гостей, возил с ним часа 4, а в 12 пришлось положить на операционный стол.
Благополучно?
А чего волнуешься?
Это отец Лиды. Я не могу быть спокойным.
Ну и что из этого?
Ее отец! Ну что ж, молчишь?
Жаль, брат.
Что, смерть?
Да еще нет, но скоро наступит.
Наступит?
Да-да.
А кто дал разрешение операцию? Сам больной?
Больной? Больной был в бессознательном состоянии. Тебя не было, моей бедой, которого дома не было. Я был вынужден.
Это разрешение Лиды? Платон, ты понимаешь, что будет сделать?
Ну, я должен идти.
Вот он, ты спасешь. Ты обязан спасти.
Его жизнь зависит не только от меня.
Ну, Платон, ну пойми, Лида моя невеста. Ты экспериментируешь. Ну, делай, что хочешь, но только спаси.
Завтра испробую последние средства, но выдержит ли сердце, я же не знаю.
Быстро же на вас повлиял Кречет.
Чем, Лида?
На своим поведением, вежливостью. Вы просили разрешение на минутку,
да.
Разговаривали полчаса.
Да что?
Да, 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 да. А что, вы чем-то взволнован?
Я?
Да.
Нет. Я просто устал. Я тоже волновался сегодня, ведь твой проект, Лида, теперь мой.
Спасибо, Аркадий, спасибо.
Лида,
да?
Мы должны выбраться из этой провинции как можно скорее в столицу.
А как это мы?
Ну, ты и я.
О, я еще не привык. Как странно, мы, нам, исчезли Лида и Аркадий, и осталось мы, нам. Я против.
Против?
Угу.
Против чего? Против формы или содержания?
Против формы.
А содержание?
Содержание? А ты любишь меня, Катя?
И ты спрашиваешь меня за несколько дней до
нашего.
Извини, но это смешно.
Действительно смешно. Мы с тобой встречаемся целый год, и я никогда ни разу не спросила тебя об этом. Как сон, неясный сон.
Неясный сон? Мы проснемся в столице. Здесь душно. Разве можно разворошить сонное болото? Столица! Твой первый проект — это трамплин. А там еще один. Второй большой проект и орден Ленина. А?
Лида,
герой ордена. Выше голову, Лида.
Аркадий, у тебя такие масштабы, что даже неловко. Ох, а в столице?
Да?
Только между нами, знаешь, я ни разу не была. Когда меня спрашивают, говорю, да, была не раз, только мне там не нравится. Шум, скоро устаешь. А сама краснею, краснею.
Ты не имеешь права оставаться здесь. Столица Лида, она дает дом всей стране.
Да. Закончили операцию?
Да.
И ему легче?
Да.
А где товарищ есть?
А ему необходим покой. Пусть полежит минут 15 в кабинете. Он просил тебя зайти.
А, иду, иду. Платон.
Да.
А ты тут развлеки Лиду. А то она уже загрустила.
С удовольствием, только боюсь, может не выйти.
А почему?
Я сегодня очень устал, сегодня тяжелый день. Прошу вас.
Благодарю. Вы приехали с операцией?
Да, с операцией.
А что оперировали?
Рак желудка.
И больной будет жить? Что? Нет?
Вероятно, нет.
Рак. Какая страшная болезнь. Вчера к вам в больницу на исследование лег мой отец. Вы знаете, у него тоже с желудком что-то нехорошо. Беспрерывные припадки. Я боюсь, что у него рак.
Ну, это не обязательно.
Ну, а если рак, тогда обязательно операция?
Да, тогда операция.
Нет, я не позволю. У него больное сердце, и я буду против.
Против?
Да.
Ну, а если другого выхода не будет?
Все равно. Я взяла у отца слово, что без меня он не даст разрешения на операцию.
Жаль, я не знал.
Что?
Я говорю, я не знал, что вы так боитесь хирургии.
А вы ежедневно режете, простите, оперируете.
Да, вот сегодня привело сыночью.
И вы оперируете только рак?
Нет, не только рак. Разбитые черепа, люди, искалеченные трамваем, это для нас прекрасный материал, чрезвычайно интересный.
Не понимаю, как могут привлекать искалеченные люди. Я не знаю, у меня кровь стынет от ваших слов, а вас занимает прежде всего интересный материал.
Вы, вероятно, считаете, что мы лечим больных каплями датского короля, а к ранам прикладываем тончайшие переживания вашей жизни.
Ух, какие у вас холодные глаза. А я не знала, что хирурги тоже нервные. Давайте оставим эту тему.
Пожалуйста. Я ведь не имею права волноваться. В нашей профессии спокойствие и ясная голова прежде всего, а завтра утром у меня сложная операция.
Да. Волную вас, я наношу большой вред тому человеку, которого вы завтра будете оперировать. Ох, как у вас здесь душно.
Душно?
Да. Майская ночь и яблони. Опьянеть можно. Ах, какие пахучие яблони. Они протянули свои белые руки к вашему окну. Они приветствуют жестокого хирурга.
Благодарю вас.
Пожалуйста.
А я думал, что они тоже ждут операции.
Пожалуйста. Пожалуйста, больше ни слова.
Пожалуйста.
Скажите это?
Это обыкновенный скрип.
Скрип у хирурга?
Да.
У вас кто-нибудь играет?
Да.
Кто?
Я.
Вы?
А вы удивлены?
Да. Вы любите скрипку? Вы умеете играть?
Ну, играть-то еще не играю, так. Делаю на ней упражнения.
Упражнения? Какие упражнения?
Ну, как вам это объяснить? Пальцы хирурга должны быть так же развиты, гибкие, чуткие, как пальцы скрипача или, скажем, пианиста.
Это удивительно. Царица музыки служит для упражнений хирурга. Это более чем трогательно. Ну, пожалуйста, покажите мне ваши хирургические упражнения на наиблагороднейшем в мире инструменте.
Нет, я отказываюсь. Это неинтересно.
Ну, Платон Иванович, я прошу.
Я сегодня не могу, не буду.
Нет, вы будете. А я останусь здесь. Я никуда не уйду отсюда до тех пор, пока не услышу ваше упражнение. Вот вам и о.
В таком случае даже смерть не заставит меня затронуть.
Так.
Потом и так.
Я желаю вам лучших дней. Ну, пожалуйста. Ну, один разочек. Ну, что вам стоит? Вот так и все больше не стоит. Ну, возьми. Ах, у вас в руках скрипка, перед вами яблони. Какая композиция! Нет, нет, на сегодня довольна. Спасибо. Я к вам приду. Я приду к вам в другой раз. Тогда попрошу вас сыграть.
Ну, пожалуйста.
Наших силах передать подлинную народность и поэтичность, мягкий лиризм и чудесный юмор, присущий автору. Я думаю, что выражу чувства всех участников, если скажу, что наряду с увлекавшим и обогащавшим нас как художником материалом пьесы, большую творческую радость доставляло нам непосредственное общение с Александром Евдокимовичем, принимавшим самое близкое участие в работе на всех ее этапах. С глубоким волнением я вспоминаю дни выпуска, завершавшего нашу совместную дружную работу. Присутствие в зале строгого и чуткого зрителя Ванды Львовны Василевской, чьи замечания также помогли нам в создании Макара Дубравы. Спектакль этот еще раз сблизил нас с одним из славнейших наших драматургов Александром Корнейчуком, простым и скромным человеком, прекрасным товарищем, дальнейших встреч с которым театр будет ждать с радостью и нетерпением. Постановщик спектакля «Макар Дубрава» Рапопорт.
Действующие лица. Макар Дубрава. Лауреат Сталинской премии, народный артист республики Державин. Хмара, заслуженный артист республики. Хмара, заслуженный артист республики Шухмин. Орлов, артист Максимов. Зинченко, артист Кашперов. Галя, артистка Ковтева. Марфа, артистка Лариса Пашкова. Гаврила Братченко, артист Гриценко. Трофим Голубев, артист Колчин. Партия аккордеона, концертмейстер театра, товарищ Кирюхин.
Не хочу с тобой разговаривать.
Почему? Почему?
Чего ты задаешь?
Да что я такого сказал?
Не имеешь права смеяться над нами.
Да разве я смеюсь? Я же ваша шахта.
А наша шахта это кто? Я Марфа, все, кто на ней работают.
Марфа, скажи ты.
Скажу. Пойдем за это!
Что вы, девочка, что вы? Ну, Гаврил не так сказал.
Не так, не первый раз от него слышим. Ты не тоже! Ну, дерешь!
переходите на нашу шахту, и вы будете хорошо зарабатывать.
Ух ты!
А что же теперь будет?
А я почему? А зачем вы начал смеяться?
Да не в этом же дело.
А в чем мне вообще?
Завидует нам.
Как сказал, а? Задавать.
Ну что ж, вы задаете. Да-да, я вот задаюсь. Потому что у нее в этом месяце 800, а у меня 5000.
Гаврила.
Так может у нее было бы столько, да ты знаешь, как у них на шаг.
А я при чем?
Они при чем?
Слушай, Гаврила, а что если нам перейти к ним на шахту и у них на шахте показать класс работы?
Да ты что, сдурел? Ей-богу, ты сдурел. Да она же в газетах пишет. Быть первым на самой первой шахте и променять на что? Пойдем лучше в гости к нашим девам.
А к кому?
Марусь.
Ну да, сказал бы. Лучше к Кате.
Ну тоже выдумал. Сидишь как котика на цыплях. Палагея пойдет.
Кому?
Палагея.
Палагея очень врать будет.
Ну а кому что да?
Останавливайся! Вы в кино пошли!
Может, Надя? Может, Надя?
Слышь, может, Надя пойдет?
У нее же Николай сидит, зачем им мешать? Занимайся, что ты? Гаврила, знаешь, говорят, сегодня хорошие новые картины.
Да, новые, Чапаю 100 раз видел.
Да, да.
Знаешь что, Гаврила, пойдем к нашим девушкам прямо в общежитие.
Ох, ну и к бесу, все эти общежития.
Пойдем, Троша, смотреть кинокартину Чапаю. 101-й
раз. Вот это верно. Пойдем. Здесь посидим в дом. Эти души.
Интересно. Как вам придется докладывать министру? При людях или одному?
Да. Ну, коль меня с Кондратом вызывают, значит, немало нас таких съедется.
Да, тут трудно вам будет, Макар Иванович.
Почему трудно?
Ну, пока прокашлялся, пока разойдется.
Ну, брось, Кондрат на поле ему свои 10 минут отдать. А за 20 минут можно и накашляться, наговориться.
Да ну, можно и за 10 сказать, если в голове есть что. А если в голове туман, то и за 2 часа ничего не скажешь.
Справедливо, справедливо. Да. Но столько у нас вопросов. Надо как следует использовать этот случай. Если добьетесь половины того, что мы вам подали, и то уж хорошо.
Да, понаписали много. Мучит меня только то, зачем нас вызывают. Ведь в телеграмме сказано вот что. Выехать к министру на совещание. А зачем, для чего?
Ну, послушать хотят, как работала наша звезда, как теперь работает. И что нам нужно. Так вот вы на последнее-то и налегайте.
Да, все это так. Но представьте себе, вызвал нас к себе министр, в зале так вот полно народа. Министр встанет, расправит усы и скажет, а ну что ж, послушаем товарищей шахтеров, донбассовцев, возражений нету.
Ну, какие же могут быть возражения-то?
Вот-вот-вот именно. Ну, товарищ, как ваша фамилия?
Орлов, товарищ министр.
Так, а вы на какой шахте работаете, товарищ Орлов?
Да на звезде.
А как работает ваша звезда?
План даю.
А план — это не доблесть, это ваш священный долг. Садитесь.
Товарищ министр,
да.
Мы уже понемногу начали сверх плану долгу давать.
Что понемногу? И с чем хвастаетесь? А вы слышали, ваш донбассовец Пастухов за 1.5 года выполнил 5-летний план? С
Слышали?
Слышали.
А у вас что делается?
Он у нас контракт на поле, по примеру, Пастухов, дает уж овощи за третий год в клетку.
Да, да, они взяли, чтобы вся шахта так же давала, как контракт на поле и Пастухов.
Нет, товарищ министр.
А что же, что вы там улыбаетесь, товарищ Зинченко? Вы толком скажите. Почему не можем?
Да мы еще не подготовлены к такому тему.
Да.
Одиночки могут, а вся шахта нет.
А чем же вам помочь, чтобы вы были подготовлены? Не знаете? Садитесь. Может быть, вы скажете, товарищ?
Хотелось бы вас послушать, товарищ. На то вы и министром назначили, чтобы не только спрашивать, а давать дельные указания. А он смеется.
А почему там улыбаетесь, товарищ министр? Вы давайте толком скажите, что для этого нужно.
Вот попробую. Вот слышал я, что вы, старики, ездили по соседним шахтам к молодым стахановцам учиться у них и передать их опыт на зверству. Было такое?
Да,
слышал я даже, что вы спускались и помогали одиночкам. Было такое? Так вот, товарищи шахтеры, я обращаюсь к вам. И в первую очередь к вам, именно товарищи донбассовцы. Не время ли по-настоящему организовать опытные шахты? А вот как, среди вас родился и вырос Стаханов. Так давайте организуем по-настоящему опытные шахты, чтобы не вы ездили по соседним шахтам учиться у них, а чтобы к вам приезжали учиться последним методом шахтерского труда. Вот как. Я вижу, вы согласны.
Я ничего там не согласен, никогда нам так не
скажешь.
Будет крыть за добычу и все.
Да, жаль, мы попросим.
Поцеловать тебя хочу.
это тоже.
Нет, нет, целая, ну взяли.
Аня.
Что?
Аня, ну когда же мы будем уже вместе?
Да ну вот, начал.
А нет, я так не могу.
Вот скоро приезжает моя тетка из села. Увидишь, какая у меня тетка.
Ты чего ее сюда несет?
Несет. За мной за Марфой приезжает.
Как?
Ну да, говорит, скончается наш договор на жарство.
Ну и что? И ты что, и ты поедешь в село?
Ой, не знаю. Если тетка скажет, ехать может.
Да? Ну тогда считай свою тетку мертвой.
Как это?
Да я ее сотру в пыль, а тебя под пиджак и занесу домой.
Мама, ты мою тетку не трогай, она сильнее
тебя. Да, я готов за тебя драться не только с твоими чертовыми тетками, а с кем угодно. Я же не полк разбросать могу.
Ну?
Я до смерти буду драться, Галя.
Будешь?
Буду, я не шучу.
Мы не пойдем в кино.
Ты понимаешь, Троша? Я очень не люблю долго сидеть на одном месте.
Так пойдем.
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 Нет, Троша. Знаешь что? Давай лучше здесь останемся.
Так останемся.
Синеглазый ты мой. Страшно.